И вот на прошлом уроке мы прояснили существенную специфичность жульничества, связанного с измерениями, со всякими торговыми, я бы сказал, измерениями, по отношению к любому другому обману, воровству, грабежу. Жульничество при взвешивании, при измерении, при обмере там, помещений, предназначенных для торговли, для продажи. Это жульничество с особым цинизмом. То есть, если вор или тем более грабитель, грабитель вообще не скрывает своих намерений, он нацелен на то, чтобы отнять у человека его имущество, скажем. Вор скрывает свои намерения, но все-таки он действует в одном ключе. Намерение его воплощается в его действии однозначно, как бы, не с таким вот шизофреническим разделением. Он нацелен на то, чтобы забрать имущество товарища, нанести ему ущерб. То процедура обвешивания или какого-то подобного обжуливания, она содержит в себе некоторую вот циничную извращенность. Когда, с одной стороны, человек совершает действие, вроде бы формально нацеленное на то, чтобы, наоборот, уважить достоинство и там, интересы товарища, то есть взвесить ему так, чтобы ему досталось ровно столько, сколько полагается ему за, там, за те деньги, которые он платит. А с другой стороны, именно это действие, оно является актом воровства фактически. Потому что по содержанию это, наоборот, жульничество, это обман. И вот по этой причине, поскольку здесь речь идет не только о воровстве, и даже не столько о воровстве, наверное, не столько о том, что обвешивающий покупателя... Он стремится обмануть его и таким образом нажиться на нем. Сколько о проявлении вот такой вот внутренней испорченности, по этой причине Тора запрещает не только сам факт вот, отъятия имущества таким вот способом, через обвешивание. В этом смысле данный метод обмана, он ничем не отличается принципиально от каких-то других. А именно... Сам замысел такого рода обмана, изготовления ложных гирек, там, разновесов, или хранения их даже у себя, поскольку нацелен этот запрет с точки зрения своего содержания, и этим он отличается от других запретов, которые отдельно рассматриваются, с чего мы, собственно, начинали с толкования Гемора относительно того, что это отдельный запрет, отдельный комплекс запретов, связанных с измерениями. Этот запрет с точки зрения своего содержания направлен на искоренение в человеке вот этой вот гнусной хитрости, циничного стремления к обману. И на основе этого мы с вами объяснили, почему Торес Кааним, а вслед за Торес Кааним и Рамбом, использует оборот койфер бемитсвас, там отрицает заповедь измерений. Это, на первый взгляд, не очень подходящая формулировка, как мы это поняли в начале, и как, ну, как естественно, в общем, это понять было для нас в начале изучения, в начале обсуждения этого вопроса. Речь идет не об отрицании заповеди, а о том, что человек ее не соблюдает. Так вот, на самом деле, да, действительно, не случайно используют здесь мудрецы термин «койфер», что попросту означает «отрицание», в том числе, поскольку здесь они имеют в виду, что человек, да, отрицает что? Вот эту специфику. Конечно же, он знает, что имущество чужое запрещено забирать у товарища, что это наказуемо, что Всевышний к этому крайне негативно относится, запрещает это. Но он отрицает, он не верит, что Всевышний запретил, в том числе и изготавливать такого рода разновесы, и даже держать дома такого рода мерки ложные, даже если их посредством не совершается никакого воровства, никакого обмана. И вот на основе этого мы с вами нащупали, в общем-то, ход, который позволит нам ответить на исходный вопрос беседы, в чем связь этих запретов, на самом деле не запретов, в том-то и дело, что это не только запреты, это и указания, даже в Рамбове приводили, помните, запрет и одновременно указание выверять весы, позитивное указание. Так вот, комплекс этих заповедей, заповеди измерений с выходом из Египта. В чем же связь? С точки зрения его Рамбова подхода, идея выхода из Египта связана с тем, что Всевышний в области отношений между людьми стал наказывать не только за причинение ущерба фактического, там воровство, грабеж, но и также за рой алейв. Я это перевел как злосердечие в кратком изложении. Ну вот лучше не могу придумать термин. За дурное сердце. За то, что в человеке есть внутренняя наклонность вот, к обману, к нанесению вреда, нанесению ущерба своему товарищу через подобного рода обман. И сейчас мы займемся прояснением этого вопроса, как же этого с точки зрения Рамбама связанные вещи, почему именно при выходе из Египта. Страница 152, пункт Гей. In Hilchas Tshuva, read the Rambam, the Arichus, wegen dem Miker Godl Omud Ateira. В законах Тшувы, один из разделов кодекса Мишны Тейра, Рамбам подробно обсуждает то, что он называет чрезвычайно основополагающей вещью Икар Годль, столпом Торы, а именно Шеэйна Бойры Койфе Бнеодам Влой Гойзра Лейген Ласе из Тойва Ойроу. О свободе выбора. Что, дальше цитата из Рамбама, что Творец не принуждает людей и не постановляет относительно них, не постановляет, в смысле, вот это вот гойзер, от слова гзейра, или гзейра, от слова гойзер, деспотический указ. Указ, который подлежит совершенно не с необходимостью, подлежит выполнению. Всевышний не выносит относительно людей решений, которым они не могли бы противостоять и были бы вынуждены совершить то или иное, тот или иной поступок. Так вот, Всевышний не заставляет человека, не понуждает человека, не принимает решений таких вот необоримых относительно человека, чтобы человек сделал доброе или плохое дело, совершил добро или зло. Он измевает аздам ойбешнас едия из нит махриах пхиразуодам. Ну и известный парадокс, на первый взгляд, это противоречит тому, что Всевышний все знает, что будет происходить, для него нет скрытого ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, ну и если он знает, что будет происходить, и знает, что человек совершит то или иное действие, на первый взгляд, ну, я еще не видел человека, который, впервые столкнувшись с этой проблемой, не увидел в этом противоречия. Это противоречит тому, что у человека есть реальная свобода выбора. Если все уже предуготовано на первый взгляд, следует из того, что Всевышний знает, как произойдет, вроде как из этого следует, что все предуготовано, и как же интересно тогда человек вправе сам распоряжаться тем, что он будет делать, дурное или хорошее. Ну вот, Рамбам там объясняет, каким образом разводит этот парадокс, объясняет, каким образом это не является связанными друг с другом вещами. Что да, при том, что Всевышний знает о том, что будет происходить, решение за человеком. И человек никак не обязуется Всевышним делать доброе или плохое. Дернох, беремших о дворе. Если кого-то интересует эта тема более пространно, то поищите в архиве уроки по книге Шары и Муна, где эта тема подробным образом разбирается. Вот, в частности, вопрос непересечения Ашгоха Протис, проведения, которое знает все, что будет, что было, что есть и что будет. И, с другой стороны, вот, свободы выбора человека. Далее, в продолжении изложения, имеется в виду в Рамбаме, в Мишне Тейре, в законах Тшувы, Фрегдер Рамбам. Рамбам задает вопрос. Ваалой косув батейра. Но ведь в Торе мы находим, на первый взгляд, пример который противоречит данному тезису. Указывает на то, что вот вроде как свобода выбора, ну, по меньшей мере, может быть изъята у человека. Написано же в Торе, обращает внимание Рамбам, это дальше цитата пошла, довольно объемная здесь будет цитата. «Ваавдум веино исом, и будут порабощать их, и будут притеснять их». Это про египтян применительно к евреям. Всевышний сообщает Аврааму о том, что будет происходить в будущем, когда его потомки попадут в Египет. Вернее, он не называет эту землю Египтом, говорит, землей, которая не будет им принадлежать. Ну, мы знаем уже, что это Египет. Будут порабощать их, будут притеснять их. Арейгозер ала мицриим ласа исро. Ну, и если и коли так, то мы просто обнаруживаем в Торе прямое противоречие словам Рамбама. Рамбам заявляет, что Всевышний не понуждает человека и не выносит относительно него решений, которые будут для этого человека обязательны к выполнению. Ну, в смысле, он хочет, не хочет, все равно поступит так, как Всевышний решил. И тут же находим, и тут же сам показывает вот такое место в Пятикнижии, где говорится о том, как Всевышний обязывает как бы египтян порабощать и притеснять евреев, делать зло. Ухсив, веком о мазе, везуно ахарей мелейкейный хороорец. И также сказано в другом месте уже, ближе к концу Пятикнижия, уже о евреях. Всевышний сообщает будущее, говорит о том, что будет в будущем происходить, и в частности, вот заявляет, и встанет этот народ, и будет блудить за чуждыми башками, за чуждыми башками, которым поклоняются вот, местное население. Арейгозер, алисрой лавейтим кейхою мазолис. Ну, коли та, что это означает, как это еще можно понять, кроме как вот, за, вот это гойзер, наверное, можно перевести как запрограммирование. То есть, когда Всевышний выносит некоторое решение, и вот это решение, оно определяет будущее однозначно. То есть, вот так произойдет, не мытьем да катанием. С обязательным порядком. И вот это место, что там в будущем, мол, евреи, они станут поклоняться чуждым башкам, то есть будут заниматься идолопоклонством, это ли не программирование на поклонение, на идолопоклонство евреев? То есть Всевышний таким образом задает в будущем вот такую вот, не опцию именно, а такую реальность. Он Фарентверт, ну и Рамбам, понятно, что он приводит эти цитаты не потому, что он их, на них не обратил внимания вначале, написал какую-то глупость, а потом вдруг смотрит, опа, а в Писании это говорится строго противоположное, а как раз-таки для того, чтобы пояснить, как данные места в Пятикнижии не противоречат высказанным им идеям. И отвечает на появившийся, естественно, противоречие вопрос. Шелой гозер алиш плойне аидуа, ше и егу азойне. Эти места никак не определяют выбор конкретного человека. Всевышний ни в том, ни в другом месте, ни применительно к египтянам, в истории там, с договором с Авраамом и там, с египетским изгнанием, ни применительно к евреям, как, относительно их будущего, там, что с ними будет происходить уже после блужданий по пустыне и вот в перспективе исторической, Всевышний никаким образом не обуславливает, не программирует будущность, будущие поступки какого-то конкретного человека. Шиигигу азойне, таким образом, что он будет конкретно, как выразился Всевышний в этом месте в Вейлах, что он будет блудить за башками. Эла кул эхот ве эхот ми эйсана зойним. Но каждый из тех, кто, да, действительно, ну и, в общем, мы свидетели тому, что и то, и другое обещание сбылось, то есть египтяне помыкали евреями, евреи довольно часто в ходе исторического процесса того самого действительно впадали в какие-то идолопоклонства, самые разнообразные, Ну и да, при этом каждый из тех, кто занимался этим идолопоклонством, каждый из этих блудящих, как Рамбам говорит, это все цитата продолжается, «Илу лой роце лавейт лой гой ойвет». Если бы он не захотел поклоняться чуждым богам, то он бы и не стал им поклоняться. То есть, свобода выбора за ним вполне сохраняется. «Вехена мицриим». И также та же история с египтянами. «Кол эхот вэхот мейсена мицриим». Каждый из тех египтян, «вэамириим ли Исруэл», и другими, наверное, имеется в виду, зачем он говорит «вэамириим», потому что, как известно, евреями помыкали даже не только египтяне, а и представители других народов, в том числе те, которые находились в подчинении у египтян, они тоже там приложили руку и не терялись. Когда надо было, когда им что-то было там нужно, они тоже евреев угнетали. Так вот, египтяне, другие помыкавшие евреями в Египте, «Илулой роцел и гора логэм», если бы они не хотели этим заниматься, «Аршус бийодей», право такое у них наличествовало. «Шелой гозер алиш едуа», потому что Всевышний не вынес гзейру, не принял вот это решение, не обусловил своим решением конкретную чью-то судьбу. «Элагейдией шесоев зарей осет ли ештабет берес лой лохэм», а сообщил, что в будущем, в общем плане, за счет вот какого-то такого стечения обстоятельств, подчиняющегося Ашгоха Протис, евреи окажутся порабощены в земле, которая им не принадлежит, и так далее, по тексту закона между частями рассеченных животных. Дальше скобочка небольшая. «Ундер нох феофирте рейс», и дальше Рамбам продолжает. «Ухвара марнуш эйн коях бодам лейда гэх и йода кож бру дворим асидим ли ейс». И мы уже сказали с вами, в смысле, Рамбам говорит, тоже маленькая подцитата, и уже говорили мы выше, что человек не способен постичь, каким образом Всевышний постигает будущее. Ну, то есть, на самом деле, вот эта вот идея разведения знания божественного и свободы выбора, это вещь априорно непостижимая человеком. Точно так же, как сам человек не может пробраться в будущее и там опытным путем разобраться, как же это все устроено. Точно так же он не постигает взаимоотношения между Всевышним и будущим. Он способен только воспринять то, что Тора ему на этот счет заявляет, а именно, что Всевышний, да, знает все, что будет происходить. Ну и с другой стороны, принять то, что человек при этом совершенно свободен в выборе. Скобка закончилась. Цитата из Рамбама тоже закончилась. «Der Raivet is if dem masik unzogt». Ну, на самом деле, в той самой книге Шара и Муна мы, занимаясь свободой выбора, высказывали несколько концепций свободы выбора и предопределенностью. Высказывали несколько концепций относительно того, как вот обуславливается либо не обуславливается будущее. В частности, обсуждали эту тему с коллективным предопределением при отсутствии индивидуального. И крутили ее там с разных сторон. Не знаю, насколько здесь Рэбе пристально будет этим заниматься, но так или иначе, он не удовлетворяется данным фрагментом Рамбама и приводит мнение его вечного оппонента. Раби Авраам бен Довида, Райведа, так называемого сокращенно, который по этому поводу, который на это рассуждение Рамбама, масиг, грубо говоря, наезжает. Собственно, комментарий, который получился из подобных реплик со стороны Райведа, он называется «Асогес Райвед». Я бы перевел это как «наезды Райведа». Хотя, теоретически, можно взять и перевести это как «асогейс» от слова «асога», «постижение Рамбама», Райведа. Ну, так или иначе, в данном случае, да, он оспаривает мнение Рамбама, обращает внимание на неувязку. «Унзогт», и говорит: «Азейпи йоймара бойр лызойним, лома за нисова ани логис картихо башеим». Кидейше той марше олеху газарти. Если, мол, представить себе такой умозрительный разговор между теми евреями, которые в результате стали таки блудить, согласно упомянутому нами выше пророчеству, стали блудить за другими богами, стали поклоняться идолам, и вот дальше между ними и Всевышним происходит разговор. И Всевышний как бы им заявляет, значит, если скажет Творец этим самым блудящим: «Чего ж вы блудили? Я же вас не упомянул по имени», то есть в том пророчестве, в том указании, что, мол, в будущем евреи, да, станут блудить за другими богами, «я же не упомянул вас по имени, ты же не можешь мне сказать, что я относительно тебя именно принял это решение». Ну, то есть, если Всевышний выскажет позицию Рамбама. «Йоймру лой азойним», тогда вот эти самые евреи-идолопоклонники, которые в результате таки, да, стали поклоняться идолам, они скажут: «Валми холок зейросху». А скажи, а к кому тогда имело отношение твое постановление, твое решение, высказанное тобой, вот, высказанная тобой будущая реальность? Алойсен шелой зону, кому она имела отношение? К тому, кто не стал блудить. Гинелой низкаймак зеросху. Применительно к ним твое решение не осуществилось. То есть, так или иначе, ты вынес решение, и это решение осуществилось на нас, как в человеческом материале. Ну, значит, твой приказ, он имел в виду вот этих вот, тех, кто, да, станет блудить за другими богами, то есть нас. «Ун бенегей Мицраим фарэнфер эр бетиру сашени». А относительно ситуации с египтянами, у нас две ситуации, вроде одинаковые практически, ну, так или иначе, Рамбам называет обе. С египтянами, с евреями, которые должны стать идолопоклонниками, упаси Господь. Так вот, относительно египтян, он вот как дело поворачивает. «Кеабойра омар веину исом, вегем овду богем бефорех, веимису мегем, ветову мегем, кейнин шенеймар, ани кацавти миат, вегем озрулы руол и фихох нисхайву». «Ибо Творец», это цитата из Райвада, «ибо Творец сказал, и будут притеснять их, а они не только притесняли, а угнетали их». Угнетали их не просто, то есть угнетать тоже было сказано в Завете между частями рассеченных животных, а угнетали их бефорех, таким образом, что буквально уничтожали их этой работой. Угнетали их, заставляли их выполнять работу, которая буквально разбивала их физически и духовно на самом деле. И умерщвляли их, и топили их, помните, там утопленные дети. Подобно тому, как сказано в книге Захари: «Я гневался немного, а они помогли злу, они помогли злому случиться». И поэтому, мол, египтяне стали виновны. То есть, если я правильно понимаю, Райвад полагает, что да, как в первом случае. В первом случае он говорит как бы: так или иначе, те, кто совершил злое, они, на первый взгляд, являлись результатом, их поведение являлось результатом гзеры, которая была совершена Всевышним. Того решения, которое Всевышний принял, что в будущем евреи станут идолопоклонниками, станут блудить, потому что те, кто не стал блудить, относительно них просто эта гзера не осуществилась. Эта гзера не подразумевала коллективного перехода в идолопоклонство, совершенного всего народа, не дай бог. Но относительно тех, кто, да, стал блудить за чуждыми богами, она осуществилась. Во втором случае относительно, ну, вернее, в первом, в Рамбаме, во втором здесь в перечислении Райведа, египтяне, да, стали обусловлены этой гзерой, и с этой точки зрения, если я правильно понимаю, они, с точки зрения Райведа, даже не должны были быть наказаны, потому что они являлись, ну, таким инструментом в руке провидения. И поэтому Райвед пускается в объяснение, почему они не были почему они были наказаны в итоге, потому что Всевышний постановил не такое угнетение, которое они в результате устроили евреям, то есть порабощение ужасное совершенно, а решение Всевышнего подразумевало некоторое порабощение, которое они усугубили вот по собственной инициативе, за что и были наказаны. Von dem, was der Rambam nimmt nicht an, dem Tirus von Raivet. И то, что Рамбам не использует такого рода объяснения, которые приводит Райвет относительно египтян. Из муван да за Рамбам, отсюда понятно, что Рамбам полагает, аз алс воз димитрием гобнгитон, что все, что делали египтяне, ну, то есть, вот эта тягота дополнительная, то, что Райвет полагает дополнительными тяготами порабощения, это Рамбам считает не дополнительным, а включавшимся в то решение Всевышнего, которое было им принято исходно. «Вавудум вейну исом». «Из гивен них бихлол гзерас акошбургу вавудум вейну исом». Это входило в формулировку, которой Всевышний описал будущее порабощение евреев Аврому. «Увенегеа дер шайла фун Райвет», а относительно вопроса Райведа, «Аз дизойним кенен танин цумэбештен, аз дурх зэйни скаймэк зэросхо», что, мол, те, кто в результате стал блудить за чуждыми богами, они, у них есть чем ответить Всевышнему, когда он захочет с них спросить, что, мол, ты постановил, ну вот это в нас и выполнилось. У нас не было достаточно свободы выбора. Те, кто не стал блудить, относительно них просто эта гзера не сработала. Она не реализовалась на их предмете, а на нашем предмете реализовалась. И в чем же тогда наша вина? Если бы ты, мол, ничего тогда не сказал, а мы бы потом стали блудить за чуждыми богами, тогда, да, действительно, тогда с нас спрос велик, наказывай нас. Но так-то мы только подчинялись божественному провидению. Так вот, относительно этой претензии Райведа, а почему нельзя так повернуть? «Ешлоймар лейт видралте ребе измивайрена и гереса кейдеш». Можно ответить на это на основе того, что приводит Алтеребе в четвертой части книги Тания и гереса кейдеш. «Бенегея еден мазик венизик». Относительно любых взаимоотношений между наносящим ущерб и тем, кому этот ущерб наносится. «Аз алла низе квар нигзрамину шумаим». Там Алтеребе объясняет, что любой переживаемый человеком ущерб, любые, на самом деле, грубо говоря, любые неприятности, которые с нами происходят, они происходят потому, что свыше с небес было предопределено, что мы достойны такого ущерба. Зачем это было так сделано? В качестве наказания, в качестве мотива для исправления. Это уже другой совершенно разговор. И это относится к области, раскрытой нам и нашим детям. А вот тайное, оно, то, что Всевышний там себе придумывает, это не всегда доступно нашему пониманию. И даже до конца никогда не доступно нашему пониманию. Но так или иначе, значит, низок тот, относительно кого, с кем случается неприятность, кому наносится ущерб, этот ущерб должен был быть ему нанесен. Каким образом он должен был быть ему нанесен, это уже другой разговор. То есть, если ему он должен был получить по голове, то ему на голову что-нибудь могло свалиться, или он мог там с пьяну удариться обо что-нибудь головой. А мог ему там товарищ по морде съездить. То есть, разными способами могло бы это осуществиться. Но так или иначе, то, что произошло с обязательностью, следует из провидения, божественное провидение обусловило, что человек, с человеком должно было произойти, должна была произойти та или иная неприятность. «Ундос воздер мазик из мисхаев бедин иодом и бедин и шамаем». И, коли так, мы можем задать вопрос, ну хорошо, Петя должен был, с точки зрения провидения, получить по физиономии, и в результате Ваня дал ему по физиономии. Чем же Ваня виноват? Он просто осуществлял божественное посланничество. Он оказался инструментом в руках провидения, через который реализовалась вот божественная воля. Почему же тогда наносящий ущерб, он несет ответственность, причем и судебную ответственность, ну, в смысле, в человеческом суде, и с точки зрения суда небес он несет ответственность, духовную ответственность. «Изэс ала роя бхиросей», а по причине совершения, так или иначе, выбора. «Вайл гарбеш лухим лымоким», потому что множество посланников у Всевышнего. И если бы он не совершил выбор ударить Пете по морде, что с его стороны было, значит, актом насилия, который невозможно оправдать и за который надо нести ответственность, то Всевышний каким-то образом обусловил бы реализацию этого приговора относительно Пети, ну вот по-другому. Во-первых, помимо Вани есть еще Дима и Серега, а во-вторых, есть и множество других способов вот ущемить Петю как-то иначе. Доз есть, что это означает. Афаль пиво злы поэль, несмотря на то, что практически. Из леахара ее видер мазик, год бойхер гивенцу мазик зайндем цвейтен. После того, как наносящий ущерб, он совершил свой выбор и решил, что нанесет ущерб другому человеку. Фирзих дургнгзерисом шумаем дурхим. После этого божественное провидение реализует свою задачу через него. Ну, то есть, вот он, ничего не происходит вне божественного провидения. Поэтому, если бы он решил, скажем, дать по морде Пете, а божественное провидение было бы против, то как-нибудь ситуация сложилась бы так, что до практической драки дело бы не дошло. Но так как относительно Пети уже был вынесен приговор, и по морде он получить был должен, то этот приговор реализовался через Ваню, который принял решение нанести Пете вот такой вот ущерб. Так вот, несмотря на то, что через Ваню после того, как он совершил, как он принял решение, реализуется небесный приговор. «Издос клоунит кентамэй в паттерн им фунанойнеш» – это никаким образом не отмазывает его от наказания, не избавляет его от наказания. «Вайлэр мготнит гиммуз зайн дэршэлиях цутонды майса агэзэк», поскольку он совершенно не был обязан стать тем посланником, который нанесет этот ущерб, как у Шварца. Но почему ты был самым лучшим учеником? То есть, то, что провидение задумало относительно Пети, это Ваню вообще никак не касается. Замысел провидения – это одно дело. То, что Ваня вписался в выполнение этого приговора относительно Пети, это результат его решения, его дурного решения, за которое он несет полную ответственность. «Ундерфар вертер нейнеш алроя пхиросой». И наказание его таким образом происходит с точки зрения его дурного выбора. Валдер забейненейну. И подобное этому в нашем случае. То есть, ну, возвращаясь, это мы проговорили то, что там Алтер-Ребе Вегерзакидыш проясняет. А теперь вернемся к нашим рассуждениям относительно египтян и так далее. Вибалтас гзейрас акодж буругу вавадум виину иисом. Поскольку указания святого благословенного он будут порабощать и притеснять их, в смысле египтяне и евреев. Волги кен дургефирт, дургефирт верн, дурх андерн. Оно могло осуществиться усилиями других людей. На самом деле, вот как раз выше мы с вами упомянули, что Всевышний даже не называет этот народ. Он не говорит о том, что потомки Авраама спустятся в Египет, и там их будут притеснять, порабощать, притеснять. Он говорит в общем плане. В земле, которая не будет им принадлежать, они туда, они там окажутся, и их будут порабощать и притеснять. Так вот, даже можно было бы, наверное, предположить, что на месте египтян мог оказаться любой другой народ. И уж точно в среде египетской каждый египтянин обладал свободой выбора притеснять или не притеснять евреев. И если бы он не захотел притеснять евреев, то он был бы вправе отказаться от этого. И его место было бы занято кем-то другим, Всевышний отыскал бы желающих. Из кол эхот в эхот мейсена мицрием в амирием ли Исроэл, ну и согласно этому, каждый из египтян и других притеснявших евреев нейнаш геворн алроэ пкиросой. Он был наказан за свой злой выбор. И это справедливо. Также и без объяснения Райвада, который тот дает, что, мол, египтяне перестарались с порабощением, а так, в принципе, действительно на них вины бы не лежало. Нет, даже если считать, что все действия, которые совершали египтяне, включая и порабощение, которое шло в таком режиме устрашающем, который буквально уничтожал евреев, и убийство, и нанесение им там другого вреда всякого, дополнительного к порабощению и притеснению, как можно было бы это рассматривать с позиции Райведа. Даже если считать, что все это входило в гзеру со стороны Всевышнего, так или иначе, выбор совершать вот это все, заниматься такого рода порабощением и другими действиями притеснения евреев, это был выбор персональный каждого египтянина, за который каждый, естественным образом, нес ответственность. И получается тогда, что для нас здесь, насколько я понимаю, в основном ценно, в основном важно, что действия, которые совершались, скажем, в ходе порабощения евреев в Египте, это были действия, обусловленные провидением. Потому что так или иначе евреи должны были попасть в некоторое место, где их некоторые люди должны были порабощать и притеснять. А за что же тогда наказание? А наказание за то, что ты был лучшим учеником. За то, что египтяне, да, приняли такое решение. С особым рвением принялись за выполнение, за реализацию этих планов партии народа. То есть, еще раз, наказание их происходило за роя пхиросой, ал роя пхиросой, за злобность их выбора, за зло их выбора. Кумт бимейлеейс, и получается, само собой разумеющимся образом, аздеройныш макейса и вдемицрием, что наказание египтян, те самые египетские казни, в частности, выступали в качестве такого наказания, из нит мецаддам гезек воздиидн гобн фундем гилитн. Это наказание было не за те ущербы, которые евреи понесли от них, от египтян. поскольку относительно евреев, относительно тех мучений, которые они должны были пережить, проблем, там, ущербов, которые они должны были понести, на небесах было вынесено решение. Они так или иначе получили бы, понесли бы эти ущербы, пережили бы мучения и так далее. «Эйфиднес шоин сайвей нигзер геворн» – это уже было так или иначе решено. «Нигзер» – была принята «гзейра» свыше Всевышним относительно этого. «А зейзон дурх гейндем ину и фунвавадум вину и сом» – они должны были так или иначе пережить вот эту «гзеру», будут порабощать и притеснять их. «Нор эйфроя пхиросом» – но за что наказывались египтяне? За зло своего выбора. «Эйвдер решоу салейв шельмицрием», то есть за зло, сердечное зло, внутреннее зло. Я надеюсь, что понятно, как это перекликается с нашими рассуждениями на прошлом уроке относительно вот этого внутреннего зла, внутренней склонности к обману, которую заповеди, связанные с измерениями, должны были исключить. Вернее, не должны были, а должны исключать. Так вот, египтяне наказывались за рашоу салыев, за злодейство своего сердца. «Возеобен бойхер гевенцу за мицирем лейсроэл» — за то, что они выбрали, избрали для себя путь притеснения евреев. За то, что они стали нести вред евреям. И поскольку они совершили такой выбор, их руками данная гзера была осуществлена.